Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены, протоиерей Михаил Браверман. Здравствуйте, отец Михаил, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте, дорогой Михаил, здравствуйте, дорогие телезрители.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей по традиции.
Попросим Христа Бога благословить нас на сегодняшний вечер, чтобы он был к нашей духовной пользе.
Спасибо, отец Михаил. Дорогие друзья, темой нашей сегодняшней беседы станет православное богослужение. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-62-44 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Михаил, мне очень радостно поздравить вас с выходом вашей новой книги «Православное богослужение», которое сегодня с нами здесь, в студии. Совсем недавно мы знакомили наших телезрителей с одной из ваших книг, посвященной всеночному бдению. И вот сейчас, благодаря издательскому дому «Никея», появилась такая замечательная иллюстрированная энциклопедия, посвященная православному богослужению. Мне доводилось уже слышать о ней немало хороших отзывов и о том, что она и очень емкая, очень содержательная и очень хорошо иллюстрированная. Пожалуйста, расскажите о том, как появилась идея написать такую книгу, посвященную православному богослужению.
Спасибо за добрые слова о книге, дорогой Михаил. Наверное, написание книги, посвященной православному богослужению, это часть моего священнического служения. Священник призван возносить свою молитву Господу Богу, возглавлять общую храмовую молитву. Священник призван силою Божию совершать таинство Церкви. И, конечно, для того, чтобы участие людей в церковных богослужениях, в церковных таинствах было осмысленно и могло принести духовный плод, необходимо знать и понимать, что происходит во время церковной службы. И об этом можно говорить с амвона, об этом можно говорить в студии православного телеканала. И, конечно, об этом можно говорить традиционно, с помощью книги. И вот желание поделиться своим, пусть небольшим, но опытом, своими, пусть небольшими, но знаниями, привело меня к идее написать книжку для всех, и для взрослых, и для их детей. Так книжка и называется, для всей семьи. Все, что знает Церковь о Боге, все, что мы читаем в Священном Писании, в Ветхом, в Новом Завете о Боге, о наших отношениях с Творцом, о нашем Спасителе, все это выражено в богослужении Церкви. Поэтому богослужение надо любить, надо ценить, но чтобы научиться любить и ценить его по-настоящему, надо понимать, как евангельская истина отражена в том, что совершается в Церкви, отражена в нашем богослужении. Вот такая задача и стояла передо мной.
Благодарю вас, отец Михаил. И хотелось бы узнать о том, какую структуру имеет данная книга, какие разделы в себя включает.
Ну, я уже забыл, потому что писал давно, сейчас взглянем. Знаете как? Прежде всего мы начинаем с рассказа о литургии, потому что литургия – это самое главное богослужение Церкви. На литургии совершается самое главное таинство Церкви – причащение. И вот об установлении литургии на Тайной Вечере и о том, как до сих пор литургия является основой нашей духовной жизни, мы и начали свой разговор. Мы говорим об очень многом. О церковном языке, который включает в себя и язык символов, и колокольный звон, и пение. Говорим о церковном зодчестве, о церковном искусстве, говорим о церковном календаре, говорим даже о почитании святых, потому что в почитании святых выразилось почитание Бога. И каждый день церковного календаря – это память кого-то из наших небесных заступников. И, наконец, во второй части книги мы останавливаем наше внимание на кратком толковании двух основных богослужений Церкви. Самого главного – литургии и той службе, которая обычно предшествует литургии, всенощным бдением.
Спасибо, отец Михаил. Здесь указано, что это иллюстрированная энциклопедия для всей семьи. И вопрос заключается в следующем. Возможно ли подарить эту книгу человеку, уже воцерковившемуся, который уже давно находится в православной традиции, сможет ли он открыть для себя что-то новое в ней, или она больше для людей, которые только идут к храму, к церкви?
Видите ли как, когда ты пишешь книжку, чтобы она была интересна читателю, она должна быть интересна тебе. Поэтому я надеюсь, что человек, который уже пребывает в лоне церкви, получит пользу. Но я пишу книгу простым языком для того, чтобы человек, который пока еще не перешел церковный порог, пока еще только на пути к храму, тоже мог получить важное знание о том, что происходит во время церковной службы. Потому что знать о Боге необходимо более, чем о чем-либо ином в мире. Потому что вся наша жизнь, все наше человеческое счастье, все зависит только от Бога Творца. Если мы это осознаем, то мы понимаем, что знание о Боге, наши отношения с Богом — это самое главное, что у нас есть. И мы хотим знать о Боге, хотим понимать Священное Писание, хотим разбираться прежде всего в Евангелии и хотим понимать, как преломляется евангельская истина в нашем богослужении.
Подобного рода книги, вот в первую очередь вашу, возможно ли использовать для работы с детьми в воскресной школе и для миссионерской работы?
Я задумывал эту книгу именно как учебник для воскресных школ. Но поскольку от церковной жизни, о церковном мире мало знают не только дети, но и их родители, я решил, что эта книга будет для всех. И для взрослых, и для их детей. Чтобы долго не рассуждать, мы встречаемся в пасхальный период. Может, вы мне позволите зачитать небольшой отрывок, посвященный самому главному событию в истории мироздания — воскресению Христа Спасителя. Итак, главка, которая называется «Воскресение Христово». «Бог пришел в мир и принял смерть, ставшую результатом греха, разрыва отношений Бога и человека. Смерть стремится обесценить всю нашу жизнь, лишить ее смысла. Ведь если нет вечной жизни, и завтра смерть поглотит нас, что толку от всего, чем мы занимались и к чему стремились? Но смерть преодолена, побеждена воскресением Христовым. Мы, как потомки Адама, пришли в мир смертными». Но рождаясь в Церкви, в таинстве крещения от нового небесного Адама, Господа Иисуса Христа, мы становимся наследниками Его воскресения и участниками Царства Божия. В полноте и совершенстве Царство Небесное откроется в жизни будущего века, но Его причастниками мы становимся уже здесь, когда верим Богу, ищем Его в своей жизни. И значит, Пасха, победа над смертью, это праздник в праздник и торжество из торжеств. Мы радуемся воскресению Христа из мертвых, как о возвращении к жизни самого любимого и дорогого. Господь победил смерть для нас, чтобы ни мы, ни наши близкие друзья не уходили в никуда, в небытие. Господь воскрес, чтобы когда-то все мы воскресли для жизни вечной. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею, силой Святого Духа, говорит об этом апостол Павел. Наше воскресение начинается уже сейчас, когда мы приходим в храм и соединяемся с воскресшим Господом в молитве и таинствах Церкви. Воскресение — это основа нашей жизни. Мы верим не просто в то, что когда-то на земле жил самый поразительный человек — Иисус Христос. Мы верим, что Христос, Бог, победил смерть и незримо живет с нами в Церкви. Апостол Павел утверждает, «Если Христос не воскрес, вера ваша тщетна». только вера во Христа воскресшего спасительна для человека. И Церковь постоянно возвещает весть о воскресении. Каждый воскресный день она напоминает нам о самом важном событии – победе над смертью. И раз в году мы проходим путь Великого Поста, учимся сострадать Христу и плакать о Его смерти. И в итоге, в конце поста, нас ждет радость о воскресении.
Благодарю вас, отец Михаил. Важно отметить, что книга очень хорошо оформлена, как и снаружи, так и внутри, и может стать прекрасным подарком в дни Святой Пасхи, которые мы с вами сейчас празднуем. Спасибо.
Спасибо вам.
Отец Михаил, скажите, пожалуйста, по поводу места богослужения в жизни христианина. Мы знаем, что мы, люди современные, очень загружены, очень много работаем, и у нас остается, ну, у кого один, у кого два выходных, и многие люди предпочитают в эти дни отдыхать. И, наверное, важно будет напомнить о том, какое место все-таки богослужение, именно богослужение, должно занимать в жизни человека и, в частности, вот именно в жизни христианина.
Конечно, обязательно надо отдыхать. Жизнь не должна состоять только из труда. Но жизнь, помимо труда и отдыха, должна включать в себя молитву. Человек изначально был сотворен для того, чтобы общаться с Богом. Господь Бог сотворил нас для себя. Но после трагедии, после грехопадения, поиск Бога в нашем мире требует усилий, волевых, аскетических. И Господь благословляет нас на этот путь. Господь одобряет нас. Господь призывает нас участвовать в церковной молитве, участвовать в таинстве причащения прежде всего. Так Господь и говорит об этом таинстве. «Тот, кто не будет есть тело Мое и не будет пить кровь Мою, не будет иметь в себе жизни, потому что жизнь подлинная, жизнь истинная, это жизнь, которая не пресекается даже в смерти. Это Сам Христос Спаситель. Если мы это знаем, если мы об этом помним, то, несмотря на усталость, понятную человеческую, мы им стремимся каждое воскресенье по возможности быть в храме. Когда человек заболевает физически, сколько усилий он предпринимает для того, чтобы справиться с болезнью, сколько средств он тратит на лекарства, все его заботы о возвращении здоровья, это понятно. Но вот все мы больны духовно. Все мы нуждаемся в прощении Господа. Все мы нуждаемся в благословении Господа. И если бы мы хоть в малой мере столько же времени уделяли, вот как мы уделяем попечению о здоровье, уделяли попечению о душе, так, конечно, бы не возникало вопросов, идти или не идти на богослужение. Конечно, идти, потому что в этом наше христианское призвание, потому что в этом высота нашего достоинства, как Божьих детей, сыновей и дочерей Всевышнего Господа Бога. Участие в богослужении – это же привилегия, правда? Нас Господь назвал христианами, потому что мы родились в крещении для жизни с Богом. И нас Господь призывает участвовать в молитве, участвовать в словословии, самое главное – участвовать в церковных таинствах. Если мы хотим научиться любить Бога, то разве мы не ответим на божественный призыв быть в храме, быть с Богом, Бога словословить, Бога учиться любить? Вспомним, что совсем недавно в нашей стране, в нашем замечательном городе, вот вид которого за нами с вами, не было такой удивительной возможности свободно пойти и свободно помолиться. Просто за появление в храме человека могла ждать действительно какая-то незавидная участь, да? Может быть, уже в последние годы советской власти, конечно, и не тюрьма, и не гонение, но школьный учитель не мог без проблем пойти и участвовать в молитве. Это грозило увольнением с работы. А сейчас У нас есть все для того, чтобы учиться молиться, учиться славить Бога, учиться Его любить. Есть храмы и новые, и прекрасные исторические храмы в нашем городе. Есть книги и старые, и вновь написанные. Есть интернет, который создан не для того, чтобы там проводить время в играх, а для того, чтобы с помощью интернета учиться, в том числе учиться быть христианами. И если мы время, которое нам дано, не потратим на пользу самим себе, а потратим его на игры, на бесцельное лежание на диване перед телевизором, кто, кроме нас, будет в этом виноват? В этом наша ответственность.
Благодарю вас за ответ, отец Михаил. Знаете, бывает такое, что человек, который стоит уже на пути к Богу, не решается переступить порог храма. И вот вы упомянули то, что, конечно, сейчас, слава Богу, открыты и храмы, доступная литература и много информации в интернете. Но вот что касается вашей книги, может ли она помочь человеку, который еще только стоит на пути к этому источнику, открыть для себя источник воды живой, который есть Иисус Христос?
Мне кажется, что человеку может помочь что угодно. И случайная встреча на улице, и книга, и даже книга светская, да? Разве вся великая русская литература не подталкивает человека обратиться к Богу?
Конечно.
Разве классическая музыка — это не восхваление Бога? Красота этого мира, красота природы — это не свидетельство о Творце. Разве Петропавловская крепость, Исаакиевский собор — это не напоминание о нашем призвании быть детьми Божьими? Поэтому на самом деле все зависит от человека. Готов ли он услышать, готов ли он увидеть в событиях своей жизни то, что Господь направляет его в Царство Небесное. Конечно, мне бы хотелось, чтобы и моя книга принесла пользу тем, кто ее будет читать, тем, кто будет хотя бы рассматривать картинки.
А как научиться понимать православное богослужение? Ведь сегодня мы часто слышим жалобы о том, что очень красиво, но я ничего не понимаю.
Конечно, и эти жалобы действительно имеют основание, потому что богослужение развивалось веками, а современный человек хочет вот быстренько все понять и быстренько все освоить. Но любое серьезное дело, вот мы изучаем иностранный язык, мы же не можем его выучить за 3 дня, правда?
Конечно.
Даже если мы на ночь будем толстый учебник английского языка класть под подушку, то с утра у нас знаний больше не будет. Поэтому, конечно, любое серьезное дело, а что может быть серьезнее, чем наши отношения с Богом, любое серьезное дело требует от человека и решимости, и труда. Понять богослужение трудно, потому что дело не только в церковно-славянском языке и не сколько в нем. Дело в символике. Дело в том, что трудно для восприятия Священное Писание, а богослужение является зримым, слышимым воплощением Священного Писания. Поэтому, конечно, прежде всего, чтобы понимать богослужение, надо знать, о чем говорит нам Священное Писание, о чем говорит нам Библия и, прежде всего, Новый Завет. Но понять это можно и нужно. А для этого надо читать книжки, для этого надо, прежде всего, иметь, пусть небольшой, но опыт и домашний, и храмовой молитвы. И тогда действительно, постепенно, очень многие вопросы получат свое разрешение.
Благодарю вас за ответ, отец Михаил. Что касается отношения к православному богослужению, бывает такое, что человек остывает. Вот поначалу он воспринимает все очень живо, и часто во время песнопения так умиляется, что по щекам бегут слезы умиления этого. Но бывает такое, что вот человек охладевает и начинает воспринимать богослужение как формальность.
Каким
как
рутинная
образом
обязанность.
Избежать этого?
Все, что говорите, правильно, потому что это бывает. Но духовная жизнь — это не нечто статичное. Вот однажды, почувствовав красоту богослужения, найдя его смысл, мы не можем постоянно это все удержать. Да? Любое дело, говорили святые отцы, рано или поздно переходит в привычку. Но этого не происходит только с чем? С молитвой. Потому что молитва всегда требует напряжения и всегда требует ответственного отношения. В этом сложность нашей жизни. Мы люди сложные. Нам тяжело справляться с самим собой, тяжело справляться с собственной косностью, собственными грехами, собственной ленью. И мы все знаем, как действительно вот читаем правила, а потом в какой-то день ничего не чувствуем. Что делать? Утешать себя тем, что молитва с принуждением выше, чем молитва по вдохновению, можно и так. Но самое главное, что мы должны помнить, что мы не можем вот прочитать одну книжку, вторую, третью, 100, 200, 300 книжек и сказать «все». Это мой уровень. Конечно, нет. Как только мы остановились в духовной жизни, мы не остались на месте, мы поплыли назад, потому что духовная жизнь — это плыть против течения. Если мы подняли весло в лодке, мы плывем назад. Поэтому надо настроиться, что всю нашу жизнь мы духовно растем. Можно сказать, что это тяжело, а можно сказать, что это замечательно, потому что если человек не растет, то какой смысл в продолжении его жизни? А если мы учимся, учимся всю жизнь, учимся справляться сами с собой, учимся бороться с своими страстями, учимся уничтожать в себе грехи с помощью Божьей силы и благодати, учимся узнавать новое о православном учении, богослужении, тогда действительно вектор нашей жизни направлен к небу, направлен вверх. И мы немножко вверх, но растем.
Благодарю.
Но не бывает, чтобы мы на этом пути не испытывали трудности, чтобы мы не спотыкались и не падали. Важно вставать, отряхнуться и пойти дальше.
Спасибо. Сейчас мы празднуем Пасху Христову, и богослужения исполнены особенной радости. Как долго продолжаются такие службы, и почему мы совершаем их с таким особым торжеством, и какие-то элементы добавляются к богослужению?
40 дней воскресший Господь был со своими учениками. Соответственно, 40 дней мы празднуем Христову Пасху. Но на самом деле будет отдание Пасхи, будет следующий праздник, Вознесение. Но это не значит, что Пасха закончилась, потому что воспоминание о Пасхе — это каждый воскресный день. И мы не можем, живя в мире, не испытывать страданий, скорбей, неудач. Мы не можем не болеть, не плакать. Но если мы с воскресшим Христом, то все события нашей жизни мы воспринимаем сквозь свет Христова воскресения. И тогда нам легче справляться со своими немощами, со своими грехами, со своими болезнями, со своими неудачами, потому что мы понимаем, что свет Христа Спасителя побеждает тьму. А если мы со Христом, то мы имеем силу преодолевать любые невзгоды, любые неудачи, любые трудности. И вот научить человека жить в радости — это задача пасхального периода. Помните, великий русский святой, преподобный Серафим Саровский, в какие бы дни ни приходили к нему за советом люди, всегда встречал их словами пасхального приветствия: «Христос воскресе!». Мы должны научиться радоваться о воскресшем Христе. За все благодарите, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. Так наставляет нас апостол Павел. А вот всегда радоваться о чем?
Воскрешение.
Не о самих себе, да? А о том, что воскресение Христа победило смерть. О том, что воскресение Христа победило грех. О том, что воскресение Христа победило тьму и свет во тьме светит.
Да, вот хотелось бы продолжить разговор об этой пасхальной радости. Мы все, побывавшие в храме хотя бы один раз, ощущаем особую радость на Пасху, радость воскресения, когда люди поздравляют друг друга с этим радостным праздником.
И такой тем еще одну главку Христос прочту из книжки, о которой мы сегодня говорим.
Хорошо, пожалуйста, отец Михаил.
И заодно вспомним, что у нас было совсем недавно, в ночь
Светлого Христового воскресения.
Да, в пасхальную удивительную ночь. Главка называется «Праздник праздников». Пасхальное богослужение, которое начинается в полночь, совершенно удивительно. В храме полная темнота, словно это та самая ночь, в которую тело Спасителя покоилось во гробе. Только свечи мерцают в руках у священнослужителей. В алтаре начинается пение, сначала тихо, а затем все более громкое. «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небесех, и нас на земле с подобием чистым сердцем Тебе славите». Крестный ход выходит из храма, обогнув его, возвращается к открытым дверям. Круг, не имея ни начала, ни конца, символизирует вечность. И круговое движение крестного хода обозначает вечность, которая открылась для нас воскресением Христовым. Став перед закрытыми дверями, священник произносит возглас утренней славы святей, единосущней, животворящей нераздельной Троицы, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Поется главное молитвословие Пасхи. «Ликующий тропарь, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Двери в храм, дом Божий и в Царство Небесное открылись для нас воскресением. В знак этого в иконостасе, отделяющем алтарь, открываются царские врата и диаконские двери. Мы входим в храм, и начинается пение пасхального канона, творение преподобной Адамаскина, цитатами из творения святителя Григория Богослова, перемежающегося приветствиями священнослужителя «Христос воскресе», обращенного к молящимся. «Воистину воскресе!» – отвечают люди. В конце утренней священник зачитывает огласительное слово святителя Иоанна Златоуста. «Радостная весть воскресения Христа по слову святого обращена ко всем. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь вступила в свои права. Воскрес Христос, и ни одного мертвого в гробу. Ибо Христос, воскресший из мертвых, положил начало воскресению всех умерших. Ему слава и власть во веки вечные. Аминь». Священнослужители и церковнослужители переоблачаются из белых одежд Великой Субботы в яркие пасхальные облачения. Начинается литургия, на которой звучит пролог. Начало Евангелия от Иоанна о предвечном Логосе, Слове Божьем. Логос – это одно из имен Сына Божьего. Пасхальное зачало по традиции прочитывается на многих языках, начиная с древних – еврейского, греческого, латыни. Вот такой короткий отрывок, посвященный тому удивительному событию, которое началось для нас в пасхальную ночь и которое мы призваны переживать до ныне, весь пасхальный период и даже после.
Да, здорово, отец Михаил, что вы напомнили нашим телезрителям и нам с вами о этом прекрасном празднике еще и еще раз. И этот отрывок дал возможность ощутить эту пасхальную радость вновь. А каким образом пронести ее через дни, эту радость, именно ту, которая дается вот в празднике праздников? Потому что она же постепенно остывает.
Остывает, потому что мы люди непостоянные. И радость о Пасхе становится все более бледной в нашей жизни. Воспоминания о пасхальной ночи все более отдаленным. Конечно. И поэтому каждый раз надо помнить, что для того, чтобы радость Пасхи стала реальностью нашей ежедневной жизни, каждый день с утра мы должны просить у Бога благословения, каждый день о Боге помнить и каждый день стараться, пусть кратко, но обращать к Богу свои молитвы. А вот вспомнили мы пасхальную ночь, и сразу настроение улучшилось.
Да, конечно. Отец Михаил, а в своей книге «Помимо праздника Пасхи» вы уделяете внимание еще каким-нибудь великим праздникам
церкви? Да, конечно. Мы говорим о церковном календаре, а говорить о церковном календаре Это говорить о недельном круге богослужения, о дневном круге богослужения и о годовом круге, который включает в себе все 12 важнейших 10-х праздников, не считая праздника Пасхи.
Спасибо.
Жить в церкви – это жить в праздниках.
Конечно, согласен с вами. Главный праздник для нас каждый день церковь совершает – это праздник литургии. Литургию тоже можно назвать.
Почти каждый праздник. День.
Да, почти каждый день.
Не считая периода Великого Поста.
Да. Посты церковь ограничивает для верующих такую возможность для того, чтобы человек
научился скучать о Боге и понимал, что божественная литургия — это полнота, полнота нашей жизни, если мы участвуем в литургии. А если есть день, в котором литургия не совершается, значит, что мы молитвенно готовимся, ожидаем ее совершения.
А что человек, который ничего не знает о литургии и никогда о ней не слышал, но вдруг получил в подарок вашу книгу, может из нее узнать об этой главной службе православной церкви?
Дорогой Михаил, я думаю, что вот если вы от меня в подарок обязательно получите эту книгу, то вы не узнаете все, что вам надо, как студенту Санкт-Петербургских духовных школ. Существует еще много чего, что надо знать человеку, который заканчивает наши духовные школы. Но что человек, который никогда не слышал литургии, узнает об этой книге все, что ему надо, это несомненно.
Благодарю.
А вам понадобится еще читать устав Скобалановича, читать литургии на греческом и так далее, и так далее.
Да, конечно. А согласен с вами абсолютно. И вот насчет того, что происходит в алтаре. Часто мирян от алтаря отделяет иконостас, алтарная преграда. То есть мы можем созерцать лики святых, иконы Спасителя, Пресвятой Богородицы, архангелов. Но человек может не совсем точно представлять себе или совсем не знать, что происходит в алтаре.
Поэтому в нашей книге мы пишем о том, что совершается во время проскомидии, как происходит подготовление хлеба, вина, для того, чтобы в дальнейшем они были освящены во время анафоры, главной части Пресвятой Литургии. Пишем о всем последовании литургии, о том, что происходит в алтаре, о том, что происходит, когда священнослужители уходят на малый, потом великий вход. Пишем о символике богослужения.
Да, проскомидия — один из самых непонятных моментов для мирян, поскольку миряне в этот момент только еще собираются в храме, а проскомидия уже совершается. Можно ли о ней узнать подробно?
Можно, можно подробно, даже с рисунками.
Ну, если возможно, вы не могли бы что-нибудь зачитать из вашей книги?
Прямо о проскомидии?
Ну, да, о приготовлении к богослужению, потому что вот что касается проскомидии, то это действительно момент очень интересный для каждого мирянина, поскольку он, к сожалению, за проскомидией присутствовать не может зачастую.
Михаил, специально для вас.
Благодарю вас.
Итак, проскомидия. Проскомидия служится за закрытыми царскими вратами. Совершив на солье, ранее объясняя, что такое солья, совершив на солье входные молитвы, священник и диакон входит в алтарь и облачается в священной одежды, читая при этом положенные молитвы. Ранее говорю о том, что символизирует и обозначает священная одежда. К жертвеннику приносится, а проскомидия означает приношение хлеб, просфоры, вино, а также священные сосуды. Так называется потир, чаша, дискос, блюдо на подставке, копье, нож. К священным сосудам относится также лжица, с помощью которой причащают верующие покровцы и воздух. Ими покрывают чашу и дискос. После начального благословляющего возгласа священник, взяв правую руку копье, трижды знаком креста осеняет им агнечную просфору, произнося при этом воспоминания Господа, Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа. Это воспоминание, прежде всего, о Рождестве Сына Божьего и Его смерти. Из агнечной просфоры изымается центральная часть, агнец, который затем будет освящен Духом Святым и станет являть агнца Божьего, Господа Иисуса Христа. Фотографии, картинки. Изъятие агнца сопровождается чтением древнего пророчества Исаия о добровольной смерти Христа. як овчана за колени ведеся, и як агнец непорочен прямо стригущего, безгласен, так и не отверзает уст своих, во смирение сутого взяться, род же его кто исповесть, яко вземлится от земли живот его». Агнец крестообразно надрезается словами жреца, то есть приносится в жертву. Агнец Божий в земли грехи мира за мирский живот и спасение. Затем звучит слово очевидца крестной смерти Спасителя, апостола Иоанна Богослова: «Иди над воинка перем ребро прободе, и обезыдя кровь и вода». При этом священник прозает акт сокопием, а диакон вливает в потир вино с водой. Затем священник изымает частицы из оставшихся четырех просфор и раскладывает их вокруг агнца. Справа оказывается частичка за Пресвятую Богородицу. «Предста царица, одесную тебе, вриза позлощенная Диана», звучат пророческие слова псалмопевца. Слева от агнца полагается частица за девять чинов святых, начиная с сана крестителя. Такой порядок соответствует тому, что является центральный образ иконостаса – диисис. Другие упомянутые святые – это пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные, чудотворцы, бессребники, святые, чья память приходится на день совершения литургии, а также ее творец. Спасибо. Святитель Василий Великий или святитель Иоанн Златоуст. Ниже агнца располагают частички за живых и усопших, за всех, о ком молится священник и ком упомянули в записках, поданных в алтарь. Так на дискосе возникает образ церкви, в которой Господь объединяет святых и нас, живых и уже покинувших мир. Проскомидия найдет свое завершение в конце литургии, когда после причащения священник возвратится в алтарь и, поставив на престол чашу, погрузит в нее частицы с дискоса. Это действие, символизирующее соединение со Христом и оставление грехов, сопровождает молитва: «Отмы, Господи, грехи, поминавшиеся сде, крови Твоей честною, молитвами святых Твоих». На жертвеннике заканчивается подготовка к дальнейшей службе. Над акцентом поставляется звездица. Таким образом, сейчас дискос обозначает вертеп, в котором родился Христос, а звездица символизирует Вифлеемскую звезду, которая привела волхвов к Богомладенцу. Но звездица имеет форму креста, и будущая смерть усматривается в самом Рождестве, ведь Бог пришел в мир, чтобы принять смерть и победить ее воскресением. А воздух, покрывающий потир с дискосом и символизирующий пелены, которым был повит младенец, затем будут изображать плащаницу, которую обернули, снятое с креста, тело Спасителя. Покадив священные сосуды на жертвенники, диакон начинает кождение храма с престола, читая при этом тропарь, утверждающий неограниченность присутствия Бога. «Во гробе плотски, в аде же душе, яко Бог, в рыже с разбойником, и на престоле был Иси Христе с Отцем и Духом, вся исполняй неописанной». Вот сколько символики, сколько действий совершено до той поры, пока торжественный возглас не начнет литургию оглашенных.
Благодарю вас, отец Михаил. Действительно удивительный чин, который вот совершается за царскими вратами и подготавливает вещество.
Подготавливает вещество для того, чтобы потом все мы, народ Божий, который собран в храме, участвовали в словословии Творца, участвовал в божественной литургии.
Отец Михаил, вот очень интересный момент по поводу хлеба, участия в богослужении, вот именно хлеба, он играет огромную роль, да, хлеб приносится для того, чтобы потом Святым Духом стать телом и кровью, телом Христовым. И что касается пасхального хлеба, артоса, то возникают у людей вопросы: а что это за хлеб такой и почему он освящается на Пасху?
Ну, артос — это и значит хлеб по-гречески, да? 40 дней Господь был с учениками, являлся им самым неожиданным образом, проходил сквозь затворенные двери. И ученики, зная, что Господь может появиться в любой момент, оставляли ему на трапезе часть хлеба, потому что Господь в любой момент может их посетить. Вот этот хлеб, артос освященный, он полагается во время Светлой Седмицы на солье перед иконой Спасителя и участвует, его несут, участвует в крестном ходе. а великую субботу Пасхальной Седмицы он раздается верующим после молитвы. Почему после молитвы? Потому что, чтобы хлеб стал освященным, чтобы любое вещество этого мира, елей, вода, стали освященными, мы должны обращаться к Богу. Вот этот хлеб, артос, как святыня, раздается верующими и хранится ими иногда в течение всего года.
Да, как раз только хотел спросить, потому что часто спрашивают в храме люди, а могу я сразу артос этот принять? Или,
а можно
или же
сразу?
Мне его благоговейно, да, хранить в течение года всего?
Польза в этом случае не от того, что мы приняли сразу или оставили на потом, а от того, с какими чувствами мы воспринимаем святыню.
Благодарю вас, отец Михаил. А вот что такое просфора? Мы приносим, ну, то есть приносится хлеб для того, чтобы впоследствии он осветился и стал телом Христовым. Артос тоже теперь понятно. А вот маленькая просфорка, которую человек получает в храме.
Мы сейчас говорили, что просфора — это приношение. Когда-то в древней церкви люди пекли хлеб и приносили его в храм. Сейчас уже хлеб пекут в специальной пекарне. Но когда священник совершает проскомидию, он изымает частички из хлебов. И вот приносит большое количество маленьких просфор, и священник поминает всех, кого он обычно поминает в молитвах, поминает записки, которые подали на проскомидию в алтарь, и из этих просфор маленьких вынимает частички. Эти частички, как мы уже только что услышали, потом погружается претворенное вино в кровь Христову, то есть соединяется с Христом. Это символизирует спасение, освящение человека от грехов. Как говорит апостол Иоанн Богослов, кровь его, кровь Христа очищает нас от всякого греха. А сами просфоры, с которых изъяли частички, возвращаются обратно в свечную лавку, и там уже раздаются людям.
Спасибо. Отец Михаил, а как в вашем храме проходит богослужение пасхального периода?
В соответствии с уставом Русской Православной Церкви и традиции Санкт-Петербургской епархии.
Благодарю вас.
Нет, конкретнее спросите.
Ну, я имею в виду...
Ну, конечно, радостно проходит. Да. Мы целый год готовимся к пасхальному периоду. Конечно, все священнослужители очень устают, потому что они и Великую Субботу целый день на ногах, и ночью служат на Пасху, а потом приходят на позднюю литургию в 10 утра, потому что большинство детей, конечно, и приводят, и приносят именно уже утром. Но несмотря на отсутствие сна, мы все испытываем не усталость, а радость, потому что радость о воскресшем Христе больше, чем наши немощи, чем наша усталость, больше, чем наше несовершенство, больше, чем наши грехи, потому что свет Христовой любви все освещает.
Спасибо. Ну и крестный ход у вас, конечно же, тоже по воскресеньям до Вознесения совершается.
Да, вот, к сожалению, так уже задумаешься, что скоро пройдет время крестных ходов. Ну, будет, правда, у нас еще и престольный праздник, и во время престольного праздника тоже положен крестный ход 3 июня. Михаил, приходите, пожалуйста. И те из наших телезрителей, кто живет в Петербурге, у кого есть такая возможность, приходите в наш храм на престольный праздник в день памяти святых равноапостольных Константина и Елены. Совсем скоро, 3 июня.
Обязательно, отец Михаил. Спасибо за приглашение. А крестный ход совершается до Вознесения. То есть в этом есть логика того, что Господь возносится на небеса, и как бы пасхальный период этим завершается. Или в чем-то другом?
Пасхальный период завершается, но Господь не только нас не оставляет своим вознесением, а именно через вознесение Господь делает так, что Он, вознесшись во славе, сидящий одесную Бога и Отца, не ограничен ни временем, ни местом, но всегда и везде, повсюду, в церкви, всегда в церкви, являет нам себя Господь в таинстве святого причащения. Как удивительно, сначала Бог умаляет себя, Сын Божий сходит с небес, принимает на себя человеческую природу, становится, как мы, во всем подобным нам, кроме греха. В себе Сын Божий нашу природу освящает, исцеляет, а по воскресенье дарует ей бессмертие. И вот прославленным телом Господь снова возвращается духовное небо. Сидит одесную Бога и Отца. Как говорит преподобный Иоанн Дамаскин, что мы не понимаем сидения Сына одесную Отца, то есть по правую руку Отца в таком местном географическом смысле, но понимаем это так, что теперь и человеческая природа Сына Божьего прославлена так же, как всегда было прославлено Его Божество. И вот когда человеческая природа сидит одесную Бога Отца, когда человеческая природа прославлена и воплощением, и вознесением, мы, люди, получаем удивительную возможность стать причастниками благодати Святого Духа. Конечно, Дух Святой действовал в мире всегда, потому что Святым Духом глаголили пророки. Но сам человек с его ущербной, искаженной грехом природы не мог стать причастником Святого Духа. Это дарует человеку Христос Бог. И вот проходит 10 дней по Вознесении, и в день Престой Троицы, на Пятидесятницу, на учеников Христовых сходит Святой Дух. Так рождается на земле Христова Церковь, и в Святом Духе пребывает Христос Бог. Святым Духом совершается церковное таинство. И в Святом Духе Господь пребывает так, что исполняются слова «Я с вами все дни до скончания века». Так что кончается пасхальный период, но не заканчивается, а продолжается наша жизнь с Богом. Посмотрите, как удивительно. Все наши молитвы мы еще обычно начинаем с призывания Святого Духа, да? И только пасхальный период – такое исключение, потому что все церковные службы, все домашние молитвословия мы начинаем с пасхального тропаря, утверждая, что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. Значит ли это, что теперь Святого Духа с нами нет? Никак. Святой Дух после Дня Пятидесятницы неотъемлемо пребывает в Церкви. Это значит, что мы в соответствии с церковным календарем становимся участниками событий священной истории. Мы переживали Великий пост 40 дней, мы переживаем Пасху, воскресение Христа 40 дней, и мы действительно являемся участниками, не просто людьми, которые вспоминают то, что было когда-то, а Христос Бог вне времени. Правда? Он во времени воплотил, Святой Дух пришел к ученикам во времени, но понятно, что не Христос Бог, не Дух Святой Господь, животворящий временем, не ограничены. А мы, самые обычные люди, вот ограниченные всем рамками земного бытия, ограниченные временем, мы получаем удивительную возможность стать участниками священной истории. В общем-то, так об этом говорит Иоанн Златоуст. На каждой божественной литургии «Вечере Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прими». То есть человек, который дерзает приступить к таинству причащения, словами святителя Иоанна Златоуста просит, чтобы Господь сделал причастником той самой тайной вечери, которую когда-то, 2000 лет назад, он совершил в Сионе, в горнице.
Благодарю, отец Михаил, вас за этот ответ. Что касается богослужения, еще один вопрос. Вот человек познакомился с вашей книгой, ему, он получил ее в подарок или приобрел, узнал о православном богослужении, может быть, из нее, решил с ним познакомиться. И вот здесь возникает такой вопрос. Стоит ли ждать особого времени для того, чтобы прийти на службу? Или искать особенное место, какой-то храм, где особенно красиво служат? Куда-то ехать, да, чтобы оценить по-настоящему? Или же достаточно выйти из дома, перейти дорогу и зайти
в Мне нравится вот второй вариант. Мне кажется, что все, что нам надо, совсем рядом с нами. Просто мы чего-то не замечаем, что нам важно, что нам необходимо. Иногда человек едет за 3-9 земель, что только не предпринимает, чтобы найти ответ. А ответ лежит вот просто рядом. Протяни руку, возьми книжку. Но вот вы сказали такую вот фразу, что человек познакомился с моей книжкой и решил пойти на богослужение. Вот действительно, человек познакомился с чем-то интересным, с моей книгой, с чем-то еще, но с тем, что действительно ему стало интересно, и решил в своей жизни что-то реализовать. И вот теперь все зависит уже не от книги, не от советов друзей и знакомых. Теперь все зависит только от человека. И в этом ответственный человек за свою жизнь и за реализацию своего христианского призвания. Потому что никто за нас не сделает самого главного, не решится быть с Богом. Это решение наше личное, и мы за него несем свою ответственность.
Да, это абсолютно верно. Спасибо, отец Михаил. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в рамках вот нашего сегодняшнего разговора?
Радости воскресшем Христе Спасителе. Вам радоваться, несмотря, я знаю, что у вас сейчас в Духовной Академии сессия. Вот несмотря на сессию, на подготовку к экзаменам, радоваться, что у вас есть такая удивительная возможность быть студентом Санкт-Петербургских духовных школ, узнавать о Боге, для того, чтобы потом полученными знаниями делиться. А всем нашим телезрителям действительно полноты радости о воскресшем Христе. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину воскресе Христос, Бог наш! Аминь!
Благодарю вас, отец Михаил, за нашу с вами сегодняшнюю очень интересную беседу, за знакомство с вашей книгой, с иллюстрированной энциклопедией для всей семьи «Православное богослужение», за то, что у нас сегодня с вами была такая возможность побеседовать, и мы ее с вами так очень деятельно реализовали. Спасибо, отец Михаил. Дорогие друзья, напоминаю вам о том, что сегодня в студии телеканала «Союз» был протоиерей Михаил Браверман, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены в городе Санкт-Петербурге. Этот храм находится на улице Доблести. Сегодня мы разговаривали о православном богослужении и о книге с соответствующим названием «Православное богослужение». Вел программу беседы с батюшкой Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.